утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. 21 ноября, среда. И по традиции расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. И тема сегодняшнего эфира звучит так. А правда и мифы, что пишут о пенсии в интернете? И зачем распускают слухи?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им располагаю.
Вдохновением располагаю и я, и моя соведущая. В 8.15 в студии появится руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. И телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задать ваши вопросы. Ну и предлагаю поделиться вашим опытом. Приходилось ли вам сталкиваться с обманщиками в сети? Что они предлагали вам? Какие операции произвести? Вот все это интересно разузнать. Ваша личная история, ваш опыт. А сегодня хотим тоже обсуждать. 208-005. Действительно, историй из интернета каждый день прибавляется все больше и больше. Вот одна из самых последних. 42-летняя иркутянка стала жертвой аферистов. И, как установили сотрудники полиции в одной из социальных сетей, она познакомилась с мужчиной. И тот, представляете, представился ей популярным актером из Австралии и предложил встретиться. А после этого с иркутянкой связался якобы его адвокат и сообщил, что для встречи ей необходимо помочь новому знакомому решить некоторые проблемки. Попросил перевести деньги на оформление документов на выезд, получение страховки, на оплату стоянки частного самолета, даже на котором в России должен был прилететь знаменитый в кавычках актер. Но и доверчивая женщина, вот тут не смешно, взяла кредит и перевела на счет злоумышленника более 980 тысяч рублей. 980 тысяч. Ну а больше виртуальный поклонник, как вы понимаете, на связь уже не выходил, и осознав, что стала жертвой мошенников, иркутянка обратилась в полицию. А сейчас по этому факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну и полиция напоминает и гражданам, что нужно быть бдительными и не переводить деньги малознакомым людям. Вот такая история, но мы о мошенниках, которые с пенсиями работают, поговорим сегодня в 8.15. Ну а сейчас блок сервисной информации, посмотрим, что обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным портала Гисметео, сейчас за окном минус 14 градусов, днем достаточно тепло, минус 8, небольшой снег возможен. Сейчас небольшой снег за окном, ветер в течение дня до 4 метров в секунду. А переменного направления юго-восточного, восточного днем обещают штиль. А такова погода на сегодня. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, интересная информация для всех нас, для жителей региона. Стало известно, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области начались общественные обсуждения ремонта дорог в следующем году. И как рассказал замминистра Евгений Липатов, с мероприятиями проекта программы дорожной деятельности региона можно ознакомиться во вкладке «Заходите в интернет», называется «Безопасные качественные дороги». А желающие могут оставить отзыв и заполнить форму обращения. Евгений Липатов отметил, что приглашают граждан принять активное участие в общественных обсуждениях как на сайте Минстроя, так и лично. Уже в этом году по желанию активных граждан программа дорожного ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» корректировалась. И так дополнительно был, например, внесен ремонт дороги по улице Островского в Шелихове. Ну а после проведения общественных обсуждений в этом году также внимательно будут анализировать то, что пожелают жители Иркутской области. Обсуждение в интернете будет идти до 12 декабря. 26 ноября в 10 часов состоятся общественные обсуждения в самом Министерстве строительства Иркутской области. А проходить встреча будет на улице Красных Мадьяр, дом 41, кабинет 520. Ну и обновленный нацпроект «Безопасные и качественные дороги» позволит привести в хорошее состояние не менее 50% дорог на территории Иркутской области. Ну а со следующего года участие в проекте на территории региона будут принимать уже три агломерации: Иркутская, Ангарская и Братская, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутской, посмотрим, что там с пробками.
Городе,
Так, на дорогах Иркутска сейчас 5 баллов. Коротко пробегусь по улицам Иркутска. На подъезде к городу со стороны Култукского тракта пробка в районе Смоленщины. А далее на Синюшиной горе на Сергиево. Затор отмечается, объездная Первомайского и Университетского стоит в пробке 7 км в час. А притормозить придется на Лермонтова. В обе стороны пробка в районе пересечения с Улан-Баторской. Сама эта улица Улан-Баторская также стоит. На Академической в районе Старокузьмихинская пробка. В Юбилейном тоже достаточно напряженно. И Захарова, и Сеченова отмечается. Отмечено красным цветом. А без сюрпризов, улица Маяковского в пробке стоит на Трактовой, также заторы, отмечено ДТП. Ну вот, сам мост Иркутный пока для проезда свободен, и остальные переправы также без особых проблем. Если вы едете по Иннокентьевскому мосту, у нас есть здесь моста, здесь затруднено движение. Ну и на рабочего штаба несколько участков также выделены красным цветом. Это район пересечения с Марией Цукановой и в районе улицы Шевцова, тоже небольшой участок. Итак, 5 баллов, хорошо вам добраться до работы. Ну а мы пока идем к другим новостям, еще о происшествиях расскажу. Коллектора оштрафовали за частые звонки должнику в нашем городе. Лимит подобных звонков, я напомню, 2 раза в неделю и при этом 1 раз в сутки. Это прописано в законе федеральном, но ограничение превысила женщина, она специалист службы по работе с проблемной задолженностью. Она позвонила должнику 8 раз в течение недели. И вот что говорит о действиях назойливого коллектора потерпевший.
Ну, на дню, конечно, шли потоки этих сообщений. То есть это в течение там полумесяца где-то, это меня доставало все уже.
Ну и Кировский районный суд признал виновной сотрудницу предприятия, которая звонила и сообщала о долгах. Теперь женщина оплатит штраф, это 5000 рублей. Ну и о приятных событиях. В сквере имени Кирова в Иркутске приступили к монтажу главной елки. Установку 25-метрового каркаса новогоднего сооружения планируют завершить к началу декабря, ну а после чего приступят к монтажу светового оформления. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Праздник нам приходит, ну и сообщает также, что в начале декабря начнут обустраивать в сквере Ледовый городок. Новогоднее оформление будет выдержано в стиле предстоящего года театра. На главной площади разместят ледяные фигуры, горки, лабиринты, входные группы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Ну и о событиях, которые будут происходить в ближайшие дни. 24 ноября в Иркутске пройдет областной чемпионат по битбоксу. Участники со всего региона приедут соревноваться за звание чемпиона 2018 года. Мероприятие начнется в 6 вечера в Эдисон Крафт Баре. Ну а сейчас небольшой фрагмент, как это было в прошлом году.
Я говорю бит, я. Вы говорите бокс, еще бит.
Бокс!
Бит!
Бокс!
I like the way you work it. I like the way you work it. I like the way you work it. No, JVD.
Ну, специально на этот чемпионат приедет гость вечера Анатолий Замер, МС Замер. В программе, кроме батла, заявлены выступления еще и приглашенных гостей. Ну, а наш звукорежиссер Лали Лобанова знает о подобных мероприятиях все немного больше. Лали, привет.
Да, доброе утро. Я скажу, что у нас завтра тоже проходит мероприятие, только это не битбокс, а дуэль слова. У нас будут участники, которые будут состязаться в словесном поединке, и даже будет одна девочка, это очень интересно, и Замер, кстати, обещал к нам тоже заглянуть.
Где будет Лаля проходить это?
Это паблик-бар в 7 вечера.
Здорово, приходите, но я думаю, что это что-то из разряда местного варианта
версуса, ну да? Это да? Что-то вроде версуса, только на битах.
Спасибо большое, ну а сейчас, друзья, небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в студию, оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы, как мы обещали, будем развенчивать мифы о пенсии. Что пишут о пенсии в интернете и зачем слухи, собственно, распускают. Тема сегодняшнего эфира. А в студии появилась моя соведущая, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Тань, здравствуй.
Доброе утро.
А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, подключайтесь. Интересно ваша история услышать. Приходилось ли лично вам сталкиваться с мошенниками в интернете? Как они пытались вас обмануть? И, собственно, на уловки вы повелись или нет? Тоже интересно. 208-005. Ну, собственно, начинаем. Стало известно, что в некоторых сообщениях в сети появилась информация о том, что якобы с 1 января следующего года будет отменена индексация пенсий для тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность. И вот паника началась буквально во всемирной паутине. А что тут не так, как на самом деле обстоят дела?
Ну, действительно, нам стали звонить и на нашу горячую линию, и обращаться к нам стали люди с вопросом, действительно ли для людей, которые работали, пенсионеры, которые работали и прекратили трудовую деятельность, будет прекращена индексация. Более того, к нам обращаются с вопросами, нужно ли успеть уволиться до конца этого года, да, чтобы получить, да, индексацию в следующем году. На самом деле мы не знаем, кто распространяет такую информацию и откуда...
Откуда ноги растут,
да, откуда это взято, на самом деле никаких абсолютно изменений в порядке индексации пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров не произошло. Ровно так же, как и всегда, у нас индексация страховых пенсий проводится только неработающим пенсионерам. Правда, до 2024 года она будет проводиться у нас с 1 января, а не с 1 февраля, как все привыкли. А что касается работающих пенсионеров, то, опять же, точно так же, как и раньше, когда человек прекращает трудовую деятельность, пенсия ему будет повышена на все пропущенные индексы с 1 числа месяца следующего за месяцем увольнения.
То есть, правда, вот интересно, то есть автор, видимо, или недопонял, или намеренно эту информацию панику сеет, тут же вопрос открыт остается.
На самом деле, да, какая именно выгода может быть непонятно от этого, совершенно непонятно, да, тому, кто распространяет подобную информацию.
Ну и также в сети активно сейчас обсуждают информацию о том, что с принятием нового закона о пенсиях, он вступает с 1 января, а также следующего года, социальную пенсию перестанут получать те, кто работает. Как на самом деле? Вот тут социальная пенсия.
Ну, здесь хотя бы понятно, как говорится, откуда растут ноги. Дело в том, что очень активно обсуждалась на прошлой неделе публикация федерального закона. Там обновились определенные нормы, никак не связанные с социальными пенсиями. Просто они в числе прочих там перечислены в этом законе. И что касается социальной пенсии, то никаких изменений, опять же, не произошло. Данная информация не является ложной, но она и не является нововведением. Дело в том, что у нас социальную пенсию по старости всегда получали только неработающие пенсионеры. Это было всегда, это закреплено еще нормой федерального закона 2001 года.
А в нашем регионе можно ли определить, какой сейчас средний размер пенсии получают пожилые люди и сколько вообще уже на заслуженном отдыхе иркутян находится, жители региона?
На сегодняшний день у нас 774 тысячи получателей пенсии, то есть практически каждый четвертый житель Иркутской области является получателем пенсии. Ну, здесь, правда, нужно понимать, что я привожу статистику всех получателей пенсии. Это не только пенсии по старости, это и пенсии по инвалидности, это и пенсии по случаю потери кормильца, которые у нас, как правило, получают маленькие детишки. Вот, поэтому общее число получателей пенсии у нас в Иркутской области 774 тысячи, там 773 900, если точно быть. И средний размер страховой пенсии именно по старости на сегодняшний день 14 900 рублей в Иркутской области.
Ну что ж, идем дальше еще о мошенниках. Также в интернете появились случаи мошеннических предложений. А связано не с оформлением свидетельства обязательного пенсионного страхования. А вот тут как обманывают наших сограждан, и были ли такие случаи в Иркутской области?
В Иркутской области, слава богу, к нам таких обращений пока не было, я имею в виду с фактов именно мошеннических действий.
Так.
Но в интернете действительно предложение по оформлению страхового свидетельства вот с этой зеленой карточки заламинированной за деньги. При том, что реально данная государственная услуга является совершенно бесплатной для всех граждан России. Более того, производится получение страхового свидетельства первичное, или замена его, или выдача дубликата. Если человек обратился в пенсионный фонд, тут же в момент обращения ему изготавливают новое страховое свидетельство. Совершенно бесплатно. Никакая госпошлина за это не взимается. Тоже такая информация некоторое время назад в интернете ходила. Ну и уж тем более делать это за деньги, когда в любой клиентской службе, кстати, в любой абсолютно клиентской службе пенсионного фонда, независимо от прописки гражданина. То есть даже если вы, иркутянин, и приехали, например, в Москву, и в Москве, ну, потеряли
бывает,
страховое свидетельство, вам срочно оно где-то нужно, вы имеете право обратиться абсолютно в любую клиентскую службу пенсионного фонда, и вам тут же в момент обращения, ну, конечно, с паспортом вы должны подойти, разумеется, документ, удостоверяющий личность, и вам тут же в момент обращения изготовят дубликат страхового свидетельства.
А, Таня, если выйти нам с просторов интернета в жизнь реальную, вот тут посмотреть на наших пенсионеров и на мошенниках, как часто все-таки жители Иркутской области попадаются на их уловки, и какие-то, может, примеры приведем?
Действительно, у нас пенсионеры – это одна из наиболее уязвимых категорий граждан. Именно они зачастую становятся жертвами мошенников, и абсолютно, вот, наверное, десятки, если не сотни вариантов различных мошеннических действий, которые в отношении пенсионеров у нас встречаются. Люди обращаются, разумеется, после этого уже они обращаются в полицию, поэтому здесь можно привести очень много примеров. Люди ходят, некие люди ходят по домам, по подъездам, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, и предлагают различные услуги, различные товары со скидками, самые разные варианты. Ну, к примеру, вот последнее, что из последнего, что приходит в голову, это пришли домой к женщине пожилой, тоже представились, что мы сотрудники пенсионного фонда. Вот вы же получили пенсию в этом месяце? Она говорит, да, получила. Ну, вот вам выданы были не настоящие деньги, это были фальшивые деньги, давайте несите сюда эту пенсию, мы вам сейчас ее заменим, мы принесли деньги настоящие и так далее.
И отдают, наверное, какие-нибудь банкноты банка приколов.
Да, чаще всего так и бывает, действительно, банкноты банка приколов. И вот пожилые люди в силу своей, они жили немножко в другом мире, они привыкли доверять людям, тем более доверять людям, которые представляются сотрудниками различных социальных служб, не только пенсионного фонда, да, государственных учреждений. Они привыкли доверять им, и, к сожалению, очень часто они от этого и страдают, в том числе и в первую очередь, конечно, несут финансовые потери.
Насколько я помню, сотрудники пенсионного фонда же вообще не ходят по домам.
Абсолютно верно. Ни при каких условиях сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят, и уж тем более не просят передать им какую-либо информацию в части персональных данных, да, потому что все абсолютно персональные данные, которые необходимы в работе пенсионному фонду для назначения, для перерасчета пенсии, все это имеется у нас, все это имеется на лицевых счетах граждан, и вся эта информация в пенсионном фонде имеется. Поэтому я, пользуясь случаем, еще раз призываю всех радиослушателей и самих, и сообщить своим соседям, может быть, пожилым бабушкам, дедушкам, знакомым, очередной раз напомнить, чтобы были бдительными и ни в коем случае не передавали посторонним людям персональные данные.
А, Таня, коротко еще расскажи, пожалуйста, как можно сегодня получить достоверную информацию?
Мы на сегодняшний день стараемся по максимуму обеспечить самые разные источники официальной информации, чтобы граждане, которые самого разного возраста, которые пользуются телефоном, интернетом, социальными сетями, чтобы у каждого была возможность получить именно информацию из первых рук. В первую очередь, это, конечно, официальный сайт Пенсионного фонда России, www.pfrf.ru. У нас есть телефон горячей линии, именно отделение по Иркутской области, 47-400. Всегда можно что-то уточнить, обратиться по телефону горячей линии. И у нас есть страницы официальные на сегодняшний день, ну, практически во всех популярных социальных сетях. Самая большая у нас группа, конечно, в Одноклассниках, потому что в Одноклассниках в основном любят общаться люди старшего поколения.
Да.
У нас есть наша группа ВКонтакте. Там у нас более молодая аудитория. У нас есть страницы в Фейсбуке, в Твиттере, и мы уже начинаем думать о том, что пора, наверное, выходить в Инстаграм. потому что вся аудитория сейчас в Инстаграме, да, нужно нам продумать хорошо контент, как говорится, что мы будем, какую визуальную информацию и какую полезную информацию мы можем через Инстаграм донести до аудитории.
Ну что ж, спасибо большое, успехов. Напоминаю слушателям, что моя соведущая Татьяна Сулуева, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области. А Таня, спасибо, что ответила на мои вопросы. Надеюсь, вся эта информация будет полезна нашим слушателям.
Спасибо, берегите себя, хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева. В этой части программы расскажем о том, что Иркутский центр реабилитации для особых детей участвует во всемирной благотворительной акции, которая называется «Щедрый вторник». Обо всем подробно будем говорить с моей соведущей. В студии появилась руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, рада видеть. Для того, чтобы понять, в чем же суть этой акции, мы подготовили небольшую информационную справку, а потом уже узнаем, как Иркутск включился в этот проект.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Уже третий год в России проходит всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». У этой акции более 1800 партнеров в разных регионах России, от Калининграда до Камчатки, а по всему миру. «Щедрый вторник» проходит более чем в 100 странах мира. Миллионы людей участвуют в различных благотворительных акциях. К ним присоединяются известные политики, музыканты, актеры, общественные деятели и все-все, кому отзывается в сердце щедрость, благотворительность и есть место добрым поступкам в их жизни.
Вот Иркутск теперь в этом движении. Как вы будете в нем участвовать и почему вообще решили включиться в эту историю?
Наш фонд в «Щедром вторнике» участвует уже второй год. В прошлом году мы проводили несколько таких более волонтерских акций, пиар-акций для привлечения внимания. Приглашали друзей фонда у нас прямо в офисе. Вы, по-моему, тоже участвовали.
Да, да,
резали,
было дело, сердечки.
Сердечки разноцветные. Потом была у нас небольшая ярмарка. Но, конечно, это больше идет речь действительно о неком привлечении внимания, да, к теме. И да, это общемировая акция, когда абсолютно любой человек может присоединиться к этой акции. Есть даже такая неделя признания накануне этого щедрого вторника, когда каждый человек признается всему миру в том, какие добрые, сердечные дела он натворил. И на самом деле у нас в России почему-то нету как раз вот этой традиции признания. У нас считается это, скажем, даже так несимпатичным говорить о тех делах добрых, которые ты делаешь. А здесь как раз идея в том, что ты своим участием, своей инициативой можешь зарядить кого-то рядом, дать этому пример. И это не значит, что ты как-то бахвалишься или особо гордишься этим.
Хочешь выделиться.
Да, да, более чем надо. Как раз ты можешь пригласить кого-то к участию. И да, в этом году, так как флагманским проектом на этот год у нас объявлен поддержка особых семей и в первую очередь завершение строительных и обустраивающих работ по центру реабилитации, который находится во втором Иркутске, то, конечно, акцию «Щедрый вторник» мы приняли решение посвятить этому большому проекту. Очень надеемся завершению этого большого проекта, потому что действительно процентов на 70 или даже больше работа уже сделана. И очень серьезную в плане и оснащения, и строительных работ мы уже программу осуществили. Сейчас буквально недостаточно средств у центра для того, чтобы сделать ремонт в нескольких комнатах, оборудовать подъемник на второй этаж, чтобы детишки малоподвижные могли всеми комнатами, всеми кабинетами пользоваться. И уже тогда в полную силу центр заработает, потому что уже есть и преподавательский состав, уже есть очень большое количество семей и детей, которые нуждаются именно в поддержке и в обучении в таком центре, причем не только детишки, но и обязательно родители. В будущем планируется, что в этом центре будет создан в том числе ресурсно-методический центр, который станет обучающей базой для родителей, но и педагогов, которые работают в этой сфере. И центр будет работать, конечно, во благо не только нашего города, столицы нашей области, но и, конечно, для тех центров, которые находятся в городах, в других городах области.
Важный момент. Подобных центров абилитации в нашей стране не так много. Москва, Санкт-Петербург, Псков. По пальцам можно пересчитать. Но до сих пор в сознании очень многих людей вот это слово «абилитация» вызывает некое недоумение. Ну, мы знаем, что такое реабилитация, да, а вот абилитация. Все-таки уникальность, особенность этого центра в чем и кому он может быть полезен?
Да, Женечка, я поясню. Действительно, это очень часто задаваемый вопрос. Нам даже первое время в постах, в соцсетях и на сайте нам
говорили
наши
опечатка,
партнеры,
наверное, да?
Да, как бы указывали на эту ошибку, но на самом деле это тот термин, который применяется в той области, когда действительно реабилитация невозможна. Термин реабилитация применяется тогда, когда пациента можно вернуть к некой исходной точке, то есть получил ли он травму, пережил ли он какое-то заболевание, и затем происходит реабилитация, то есть некий
выздоровление.
Процесс, да, выздоровление действительно, когда человек возвращается, то есть, допустим, начинает там, восстанавливать двигательную активность или восстанавливает нервную систему. К сожалению, в случае особых деток, мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как аутизм, синдром Дауна, сложные формы ДЦП, такие диагнозы не снимаются в течение жизни. Поэтому мы не можем говорить о реабилитации. Мы говорим об абилитации, потому что это как раз повышение социализации, получение этими детьми навыков, обучение, некая методология, когда эти детишки, эти семьи могут встраиваться в общие, ну, скажем так, в общественные какие-то потоки, в жизнь, которая привычна нам, и как раз в этом случае мы используем абилитацию.
А вот интересно, тут нет возрастных рамок, так скажем, до 18 лет вы сопровождаете таких детей или там, до 16?
Вы знаете, конечно, квалифицированные программы всегда выстраиваются пожизненно. Mm-hmm. А пока, если говорить о центре, то, конечно, это рассчитано на детишек с самого-самого рождения, когда либо только ребеночек рождается и сразу уже ему ставится диагноз, либо, как бывает очень часто с аутизмом, он выявляется не сразу.
И тут еще и родителям нужна помощь.
Да, да. Именно поэтому мы в начале года приняли решение по обучению специалистов, потому что невероятно важно, чтобы тот педиатр, тот педагог, который с малышом находится рядом с самого рождения, чтобы он вовремя выявил те маркеры, когда ему нужно родителям сказать: ребят, вам нужно сходить на диагностику. И чтобы он мог сделать это настолько квалифицированно, не запугивая, не вызывая какой-то реакции, потому что это, безусловно, есть. Родителям очень сложно до конца, иногда бывает в течение нескольких лет, признать, принять то, что их ребеночек имеет некие особенности. Но, опять же, парадокс в том, чем раньше они это признают, тем больше у них вероятности ребеночку помочь. У нас уже столько опыта, когда семьи, скажем так, абсолютно благополучные, да, даже вот специалисты нашего центра где-то в быту с ними соприкасаясь, пересекаясь через знакомых, замечают что-то не то и приглашают: приходите к нам в центр, приходите на диагностику, пусть мы продиагностируем и скажем вам, что все замечательно, либо, может быть, какие-то небольшие коррекции, какие-то занятия, упражнения в течение полугода или года ребеночку нужно, чтобы чуть-чуть его подтолкнуть в речи, чуть-чуть его подтолкнуть в развитии, и дальше все будет действительно замечательно, и ребенок пойдет и в общеобразовательный сад, и в школу в общем порядке, и вы забудете об этих вопросах. Но главное этот момент не упустить. Именно на это и рассчитана система ранней помощи, когда вся вот эта сеточка и поликлиники, и педагоги, и какие-то частные воспитатели, они понимают, что есть некие маркеры, и закрывать на них глаза нельзя. Нужно обязательно грамотно оказать вот эту методологическую помощь родителям.
А сроки акции «Щедрый вторник» до 27 ноября. В течение этого месяца как могут иркутяне, жители области поучаствовать в проекте, чем помочь и как это сделать?
Мы предлагаем, конечно, участие, поддержку финансовую этого проекта, потому что уже большая часть оборудования закуплена для центра, уже очень много присоединилось людей, физических лиц, юридических к этой акции, и сейчас нам необходима сумма чуть более 2 миллионов рублей для того, чтобы завершить вот эти вот все моменты по ремонту оборудования этих комнат. И парадокс заключается в том, что для некоторых комнат даже уже по различным партнерским и грантовым программам получено оборудование, но нет возможности у центра его установить, потому что просто пока нету стен, потолка и пола. Поэтому мы предлагаем 2 пути для иркутян, жителей области, присоединиться к этому проекту, либо сделать перечисление по банковской карте. Это можно сделать через сайт абилитационного центра, 3 буквы, ИЦА, Иркутский центр абилитации, .рф. Очень простая там инструкция, вы заходите, там есть специальные плашечки, очень несложно разобраться. И второй путь – это СМС, пожертвование, которое достаточно уже привычно для многих людей. На номер 3443 нужно перевести текст «Особые дети», пробел, и поставить ту сумму, которая для вас возможна на сегодняшний день. Естественно, до 27 числа вы можете сделать это столько раз, сколько вам это, как говорится, откроется ваше сердце к этому поступку. Единственное, мы всегда просим помнить о том, что, делая СМС, вы переводите средства не со счета банковской карты. Они должны находиться на номере, именно на счете вашего номера телефона. И здесь не работает корпоративный тариф, он будет блокировать этот момент. Поэтому вот при таких наличии небольших ограничений, я думаю, что все они легко преодолимы. И если действительно вы хотите помочь, то, опять же, на сайте центра можно увидеть и контакты, и связаться с руководством, и поговорить напрямую, и помочь, там, может быть, строительными материалами или каким-то иным участием, потому что сейчас уже у нас отснято несколько роликов с замечательными нашими горожанами активными, которые присоединяются к этой акции. Большая часть из них уже побывала в центре, они понимают, о чем они говорят, и понимают, что действительно это какой небольшой малый шаг остался для того, чтобы сделать этот центр уже полноценным, таким, да? Да, сделать это открытие. И на самом деле еще, знаете, вот тот момент, который бы хотелось, наверное, сегодня прокомментировать, когда задают вопрос, он очень болезненный, а зачем помогать таким детишкам, да, которых, ну вот, можно сказать, что...
возникает такой вопрос?
Да, да, очень многие задают этот вопрос, и кто-то даже не хочет участвовать в таких проектах, да, и говорит, давайте мы вот вылечим детишек, которых, ну, якобы можно, да, вылечить, снять какие-то иные диагнозы. Мы говорим, ребят, но природа ничего не делает просто так. Для чего-то это придумано. Может быть, для того, чтобы как раз в сердце, в душе каждого из нас что-то повернулось. Он, наверное, пришел для того, чтобы тебе о чем-то сказать. И, конечно, 50% успеха, они идут в семью этого ребеночка особого, когда родители понимают, что они не одиноки, что им не нужно натягивать ребенку шапку на глаза, проезжая в общественном транспорте, чтобы кто-то показывал пальцем или отодвигался на них на какое-то расстояние. Эти люди ежедневно сталкиваются вот с такими вещами, когда общество их не принимает. Если каждый из нас скажет таким семьям, таким детям «да», что мы не боимся, когда вы рядом, мы принимаем, то, конечно, я всегда говорю, мир станет добрее, светлее и общество цивилизованнее.
Моя соведущая – это руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
Да, удачи проекту, удачи вам.
Спасибо, до встречи.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Стать мэром в 21 год, почему бы и нет? Пока ровесники моего сегодняшнего гостя наслаждаются студенческой жизнью, он руководит целым селом. Итак, мой соведущий в этой части программы – глава администрации села Югловского муниципального образования Иван Булатников. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, добрый день.
21 год уже, как я сказала Ивану, и, вы знаете, поговаривают, да и вы в своих интервью тоже, по-моему, об этом говорили, что вы стали главой, что называется, не приходя в сознание, что ваша победа для вас тоже была полной неожиданностью.
Да, безусловно. В интервью я также говорил о том, что цель-то такая была, то есть я планировал стать когда-нибудь мэром, то есть была такая конкретная цель, но я не думал, что получится так рано.
Но в эту компанию шли для того, чтобы набраться опыта?
Да, в первую очередь это опыт, безусловно.
Вот говорят, что когда-то действительно вы поставили себе цель стать мэром. Далее планы у вас вот такие. Вы предполагаете, что к 30-35 годам вы станете мэром уже крупного какого-то города. Вы карьерист?
Безусловно, да, я карьерист. И в планах, в принципе, есть, почему бы нет.
А что вами движет? Я, знаете, я всегда задаю этот вопрос людям, которые идут во власть. Мне, как правило, отвечают, что забота о мире во всем мире и желание делать доброе и светлое. Вот вами что движет?
Ну, почему-то говорят, я не знаю, это взрослые люди говорят. Я скажу, пускай сейчас как будто бы, знаете, как говорится, устами младенца глаголит истина. Да? То есть, в принципе-то, я считаю, что политика и бизнес в том числе, это две такие... Станции, две вещи, которые кардинально способны менять не только твою жизнь, но и жизнь окружающих людей. Собственно говоря, ну, вы правильно сказали, то есть я люблю просто помогать людям, верю в такую вещь, карма. Просто когда ты помогаешь людям по собственному опыту, знаю, сколько раз помогал, это возвращается вдвойне. Даже если ты там захочешь это в финансовом плане как-то, то есть, ну, деньги тоже они немаловажную роль играют в нашей жизни, конечно. То есть это возвращается. То есть я просто охота делать, развивать, потому что, мне кажется... В России, блин, можно столько всего сделать,
как
говоря.
Как вас восприняли люди, которые в 2-3 раза старше вас, это жители, вот, всего около 1600 человек, по-моему, населения, да, села и деревни?
Да, около того, хотя у нас официально по статистике меньше, там, не знаю, почему нас так занижают, по переписи населения, видимо, плохо отработали, с этим большие проблемы.
Как вас восприняли?
Как восприняли, да, отвечая на вопрос, неоднозначно. Есть, то есть здесь разделилось на два лагеря, есть те, кто за то, чтобы вот дорогу молодым, надеяться, что что-то поменяется, что вот моя энергия вот эта, то есть незаинтересованность, например, только там в деньгах, то есть зарплата, к слову говоря, да, у меня там не сильно большая.
А можете назвать сумму? Очень любопытно.
41 тысяча сейчас. То есть это, ну, для главы это небольшая зарплата при всех рисках, да, при всей ответственности,
конечно,
которую ты берешь. И есть те, кто, конечно, переживает, они говорят, вот теперь у нас не будет ничего развиваться, вот двоечник называли. Я образование-то получаю высшее, я еще получаю.
Вы есть, еще студент.
Да, я студент, и студент, причем не по направлению учусь, но я планирую поступать на второе образование получать, госуправление именно. А первое образование у меня педагогический институт Иркутского государственного университета сейчас.
Ну, давайте послушаем, что, собственно, жители говорят о вас. Это как корреспонденты «Вести Иркутск», наши коллеги, они побывали на месте, что называется, и пообщались с жителями.
Мне до сих пор звонят и говорят, что там у нас глава. Я говорю, да пока хуже-то он нам ничего не сделал.
Работает, связь.
Да, работает, да, работает, конечно. Но он вас бросит, типа, ну посмотрим. Ну, обещал вроде бы 5 лет с нами побыть.
Конечно, мы сначала вроде бы как-то и побаивались немного, но теперь познакомились, когда поближе уже. Ну, видим, что человек активный. Это немаловажно. Инициативный очень.
Дело, мне кажется, не в молодости, а дело в самом человеке.
Ну, это вот самая, наверное, распространенная опаска среди жителей, что вы очень быстро наиграетесь в эту историю и уедете. Что бы вы сказали вот тем, кто думает так?
Я это говорил на своей инаугурации, то есть у меня даже была инаугурация, да, к слову говоря. На инаугурации я жителям сказал: уважаемые господа, давайте наберемся терпения, настроимся на позитив, а выводы уже будем делать, исходя из результатов проделанной работы. Если я избрался, то есть я человек, слово, дело, то есть если я сказал, то ну, так буду стараться, по крайней мере, прикладывать все силы, чтобы это сделать. Соответственно, вот 5 лет я, как обещал, то есть вот срок, и я пришел не играться, то есть у меня достаточно таки взрослая позиция. Я считаю себя зрелой личностью. То есть,
ну, около 3 месяцев вы уже на этом посту, да?
Угу, да.
Уже это достаточный срок для того, чтобы оглядеться, как-то руками потрогать и пощупать все проблемы. А вот что в повестке, что в первую очередь, на ваш взгляд, требует решения сейчас?
Здесь очень важно понимать, что есть работа текущая, а есть работа перспективная. Текущая – это, ну, знаете, понятно, что этим делом специалисты занимаются, но тем не менее где-то и приходится мне. То есть это законы изменились, ты там обязанность внести изменения, соответственно. То есть вот эта вся, ну, извините за откровенность, да, может быть, вот эта бюрократия. Бюрократия, да, она мешает, честно говоря, работать. Ну, значит, она нужна. И есть перспективное направление. То есть самый острый вопрос сейчас для жителей, который я решаю, то есть мы уже работаем в этом направлении, это отсутствие сотовой связи. То есть рельеф местности, к сожалению, не помогает. То есть у нас там лес, горы, соответственно, очень тяжело устанавливать это оборудование, оно дорогое, понятное дело. То есть, ну, мы сейчас занимаемся этим вопросом. То есть я лично этим вопросом занимаюсь. Вот. Предпочитаю не на месте сидеть, писать отписки, там, записки, посылать куда-то. Предпочитаю выезжать и просто лично вот, договариваться, решать как-то вопросы. То есть я не люблю протирать штаны, честно говоря. Это один момент. Второй момент, как и у любого села, деревни, да, то есть какие проблемы. Это отсутствие работы, то есть отсутствие рабочих мест.
Чем живут люди в основном?
Ну, как и в любом селе, деревне, крестьянско-фермерское хозяйство, личное пособное хозяйство. И Устюдинский район, он, то есть кто-то лесом вот занимается. То есть, собственно говоря, ну, еще у нас заливы Братского водохранилища, то есть Братское водохранилище рядом, оно очень богато биоресурсами, то есть рыбой занимаются люди, то есть есть рыбопромысловые участки.
Но это какой-то частный промысел или рыбзаводы, нет?
У нас в Иркутской области вообще нет рыбоперерабатывающих комплексов именно с полным циклом производства. То есть, ну, может быть, на это есть причины. То есть сейчас вот у меня мечта, цель, и мы в этом плане работаем. Достаточно большой объем работы идет. Это как раз-таки построить рыбоперерабатывающий комплекс в нашем населенном пункте. То есть я этот вопрос сейчас отрабатываю. Это создание малых форм предпринимательства. То есть у нас, например, нету там парикмахерских, то есть людям приходится в районный центр ездить. То есть у кого-то нету транспорта. То есть, ну, нету таких вещей, необходимых людям. То есть...
А бюджет есть на то, чтобы решать эти проблемы? Сколько у вас бюджет?
К сожалению, ну, смотрите, бюджет у нас 20 миллионов, но это с учетом областных и федеральных программ. В чистом виде он порядка 7 миллионов. То есть это на самом деле суммы вроде бы кажутся внушительные, а ну, по факту, честно говоря, у нас только на культуру 2,5 миллиона отдаем, да, даже больше, почти 3, да.
А что это за пропорция? Обычно культура по остаточному принципу?
Нет, у нас сейчас, понимаете, у нас же есть закон, во-первых, зарплаты, то есть это указ президента, да, то есть на определенном уровне должны у работников культуры, вне зависимости, работают они или не работают, да, то есть это уже моя задача, чтобы они работали, вот. А это у нас два клуба, два дома культуры. И...
А давайте вот прямо сейчас в клуб перенесемся, потому что вы не только занимаетесь вот непосредственно своей работой, но еще и факультативно учите детей игре на гитаре. Давайте послушаем, как это происходит.
И все о том же с утра щебечет канарейка, что у любви у нашей села подарила.
Иван, это все здорово, но у меня, знаете, напоследок вам, наверное, такой личный вопрос. Вы молодой человек, 21 год, в контексте нашей беседы это важно, и можно еще раз об этом упомянуть. И вы уезжаете вот к черту на рога, в деревню, в глушь, а вы активную жизнь достаточно вели, вы всегда были на гребне, на поверхности какой-то вот активной жизни. Вам не скучно?
В этом и заключается, наверное, проблема взрослых людей, в том, что они уже смотрят с точки зрения какого-то консерватора, я не знаю, то есть, ну, консервативно все достаточно. Я считаю, что в любом месте, в принципе, если, ну, это прям не вообще непроходимая тайга, можно развиваться, и, ну, ничто тебя не остановит. Я все равно где-то по делам приезжаю в Иркутск, то есть, честно говоря, не скучно, то есть, я занимаю свое время, если оно выпадает свободное. Вот как раз-таки с детьми я занимаюсь. То есть я сразу же пришел в молодежную администрацию, у нас создал, потому что считаю, что молодежная политика – это достаточно такие серьезные вещи.
Ну и очень, наверное, личный вопрос. А вы говорили, собственно, об этом интервью, поэтому я не постесняюсь его задать. Вы говорили о том, что вам хотелось бы и личную жизнь наладить, создать семью. А есть ли невесты в селе и деревне, которыми вы руководите?
У меня здесь, я руководствуюсь очень важным принципом, все-таки я там являюсь главой администрации и никаких...
Ну, вы живой человек.
Ну, понятно, что живой человек, пока, наверное, у меня на первом месте. Безусловно, есть, конечно, там есть внимание, чересчур бывает много, но да, не страшно вроде. Поэтому, ну, сейчас мне... Не до этого, но хочется на самом деле.
Самый молодой мэр Иркутской области, мой собеседник, глава администрации села Югловского муниципального образования Иван Булатников. Иван, я вам желаю успехов, и пусть сложится все и во всех сферах.
Спасибо, спасибо большое, спасибо.
утро. На радио «Комсомольская правда».